Так, учащаем количество выпусков согласно карантину. И сегодня мы обсуждаем последствия Второй мировой войны, как все устаканивалось и как мы отстраивали страну после того, как разрушена она была очень жестко. Вот. В том числе отчасти и по нашей вине. Ну что, начинаем. И начнем с установления границ. Граница с Польшей. В 1944 году по Люблинскому договору между Советской Украиной и Польшей к Польше отошло все, что находилось за линией Керзона. А это там огромные территории, Холмщина, Подлящие, Лемкивщина, Пассонья. И все, на территории всех этих земель жило около 800 тысяч украинцев. В 1945 году границу закрепили договором. С 44 по 46 переселение 500 тысяч украинцев из линии Закерзония на территорию Советской Украины. В 47 году операция «Висла», депортация украинцев из вот этой территории Закерзония на запад и север Польши. Цель – ассимилировать украинцев, полонизировать территории и утихомирить украинскую повстанческую армию в Польше. Было переселено около 150 тысяч украинцев. УПА при этом терпит определенные потери и лишается поддержки местного населения. Эта операция была проведена совместно с Советским Союзом. А в 1951 году по просьбе Польши произошел обмен пограничными участками территории. Границы с Чехословакией. В ноябре 1944 года был подписан манифест о воссоединении Закарпатской Украины и УССР, который был подтвержден съездом народных комитетов, комиссаров Мукачева. В 1945 году договор официально как бы все подтвердил и подтвердил это самое включение Закарпатья в состав УССР. По другим границам, например, граница с Румынией, то здесь чуть все было дольше, до 47 года там решался вопрос. Однако в 47 году советско-румынский договор, по которому УССР отходили Северная Буковина, Хотынщина и Измайловщина. Осовечивание западных областей, назовем это так. Во-первых, было тотальное недоверие местным вот тем правителям, руководителям, которых направила советская власть на Западную Украину, им доверяли только 13% населения. Миллион человек, так по примерным подсчетам, было выселено и депортировано на восток СССР, и была проведена индустриализация, реконструировали нефтегазодобычу и лесозаготовительные различные предприятия. И в 1951 году во Львове появились первые автобусы. При этом же, конечно, наступили на религию, ликвидировали УГКЦ, Украинская греко-католическую церковь. В 1944 году умер ее митрополит Алексей Шептинский, и митрополитом стал Иосип Слепой. Фамилия у него такая. В 1946 году Львовский собор УГКЦ отменил Берестейскую унию 1596 года. И подписал то, что греко-католики подчиняются русской православной церкви. Теперь про послевоенную деятельность ОУН-УПА до 1956 года. ОУН надеялись, что после Второй мировой войны начнется борьба между Советским Союзом и западными странами. Координационный центр, он же Временный Украинский парламент, он же Украинское Главное Освободительный Совет, начал вести борьбу. Первый этап с 44 по 46 года, это было открытое противостояние, подразделение УПА по 500 бойцов насчитывали 90 тысяч человек. В 46 году советская власть провела операцию «Большая блокада». УПА потеряла 40% своего состава. Второй этап, 47-й год, партизанская война. Группы по 10-15 человек, однако против УПА начались репрессии, уничтожение лесов и компрометация войсками НКВД. Ну, в плане того, что местное население различными, скажем так, подставами подталкивали к тому, что УПА это плохо. Третий этап, 49-й год, это саботажи и антисоветская пропаганда. В 50-м году погиб Шухевич, после этого пошло на убыль движение сопротивления. В 54-м был арестован второй руководитель УПА Василий Кук. Отдельные отряды действовали до 56-го года. В 59-м был убит Степан Бандера. Внешняя политика УССР, конкретно Украина. 1944 год, создан Народный комиссариат иностранных дел СССР, который возглавил Дмитрий Мануильский. В 45-м году конференция в Сан-Франциско, создали ООН, Организация Объединенных Наций, все знают, да? УССР вошли туда отдельно от СССР как член-основатель. Возглавил нашу делегацию Мануильский. И в 46-м году мы поучаствовали в Парижской мирной конференции, а в 48-м была проведена Дунайская конференция о режиме торгового судоходства по Дунаю. В политической же жизни внутри страны все было по-старому, даже немножечко ужесточилось. Монополия на власть, конечно, была у коммунистов, да, сталинизм, как разновидность тоталитаризма. Культ личности Сталина достиг своего апогея. Это был отец народов, победитель войны, просто, ну, освободитель всех. В 46-м году Совет народных комиссаров переименовали в Совет министров, а в 47-м году провели выборы в Верховную Раду УССР. Непосредственно сама отстройка – это четвертая пятилетка с 45 по 50 года. В чем была сложность? Во-первых, Советский Союз героически отказался от плана Маршалла, который был предложен, в принципе, достаточно рациональным. Суть этого плана в том, что Америка, как страна, которая самой последней вошла в уходящий поезд вот этого вот разделения мира, то есть во Вторую мировую войну, она вступила аж в 1944 году, когда, в принципе, и Советский Союз уже начал освобождать Европу, и как-то Англия с Францией подтянулись в тему, вот, ну и США, конечно, не упустила. Соответственно, у США не было потерь, таких как у Советского Союза и у большинства европейских стран. На территории США не было военных действий, у них были деньги, были капиталы. Этот маршал, это фамилия человека, он предложил просто давать как бы на долгосрочный, там с определенными процентами деньги, ну как по сути кредит в банке, для того, чтобы страны начали отстраивать себя. И практически все страны, которые пострадали и даже были виноваты, то есть выступали на стороне Германии, принимали эту самую помощь, ну или просили ее. Вот. Советский Союз отказался, понятное дело. Соответственно, у нас остались только наши внутренние ресурсы. Это энтузиазм рабочих, государственные займы, социальные соревнования, налоги и экспорт хлеба. Все, с чего мы могли тянуть деньги в тот момент. Вернули из эвакуации в Украину только 15% предприятий. Командно-административное хозяйство ввели. И началась гонка вооружений. Когда вот после плана Маршалла все поняли, что хлопці, щось страшне буде, треба вооружаться. То есть это начало так называемой холодной войны. Промышленность. 80% капиталовложений шли на тяжелую промышленность и ВПК, военно-промышленный комплекс, то есть армию. На 1950 год, это конец той самой пятилетки, угля, стали, чугуна, электроэнергии, машиностроительства было восстановлено на довоенный уровень, а в некоторых сферах даже выше. В 1947 году отстроили Днепрогэс. Это просто охренительно рекордные сроки строительства. Просто покажите, где у нас так строят. Ребята, те, кто не были в Украине, те сейчас просто не понимают. Ты когда едешь по этой фигне огромной, бетонной, и ты понимаешь, что эта штука до сих пор стоит с тех времен, она там не особо латалась, это просто охренеть. Это, конечно, было ценой невероятных жертв человеческих, но это охренеть. Экономика Украины отстраивалась как часть общесоюзной, это понятно. Сельское хозяйство приносило только 7% капиталов. Был недостаток техники, низкие заготовочные цены. И, конечно, недостаток людей квалифицированных. селяне стали выживать только благодаря своим небольшим участкам. И поняв это, власть ввела налог на фруктовые деревья и кусты. Сейчас, конечно, это звучит абсолютно абсурдно, но тогда это была реальность. На момент 50-го года восстановили 84% довоенного уровня сельского хозяйства. Конечно, это потянуло за собой голод. Это был послевоенный голод 46-47 годов. Засуха, разруха, высокие планы по хлебозаготовке, продажа хлеба за границу. 11% экспорта хватило бы, чтобы не было этого голода. Ну, тогда Украиной руководил Никита Хрущев, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС после Сталина. И он сам по происхождению, если мне память не изменяет, был откуда-то то ли из Брянской области, ну, короче, очень близко к Украине, и шарил, значит, в теме, что такое земля, как на ней работать, и вообще, ну, как бы очень трепетно относился к Украине. Чтобы вы понимали, насколько выражался этот трепет, человек приходил на заседание коммунистической партии в вышиванке, даже когда он стал генеральным секретарем. Так вот, в 1947 году его, как Мягкотелова, сменили на твердого Кагановича. Лазарь Каганович, который, ну, откровенно не церемонился, и из-за него, собственно, этот голод и произошел, были жертвы около 1 000 000 человек. Проблемы в социальной сфере. Не хватало, конечно, продовольствия и самых необходимых товаров. Был вопрос жилья. Много детей, которые остались просто, по сути, бомжевать, без родителей, без дома, без ничего. В 1947 году отменили продовольственные карточки и ввели деньги, провели денежную реформу. В культуре было несколько волн репрессий. В частности, первые из них были названы по именам людей, которые были в этом виноваты. Ждановщина – это в области науки, литературы, культуры и искусства. По всем фронтам задавили. Лысенкивщина. Вот, это... Интересный вообще человек, который запретил генетику, провозгласив ее псевдонаукой. Написал документ о опасности украинского буржуазного национализма. Были применены репрессии к Остапу Вишне, Яновскому, Рыльскому, Александру Довженко. Репрессировано 10 тысяч человек. Борьба с так называемым низкопоклонством перед Западом и против космополитизма, прости господи. Космополитизм или космополиты – это идеология мирового общества. Типа, я гражданин мира. Конечно, это коснулось евреев, потому что у них тогда не было своей страны как таковой. Если мне не изменяет память, Израиль появился в 48-м, по-моему, году. То есть, ну, там вот где-то после войны, недолго, но на момент репрессий в Советском Союзе, то есть страна, у них не было своей страны, но они... считали себя вот таким народом, который как бы по всей земле, который рулит многими вопросами. Так, и, конечно, дело врачей с 1948 по 1953 года, это ряд судебных разбирательств против известных врачей, их обвинили в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Была борьба с идеологическими перекручиваниями, например, опера Данкевича «Богдан Хмельницкий», была написана такой комментарий: «Недостаточно раскрыли прогрессивную роль русского царя и бояр. Стих Владимира Сосюры «Любить Украину» 44-го года назвали идейно-порочным произведением, после чего заставили его читать лекции про великую роль русского народа». В образовании. 1953 год перешли к обязательному 7-летнему образованию и начали активную русификацию. В науке. Академия наук УССР возглавлял медик-богомолец, а с 46 года биохимик Палладий. В 46 году запустили первый экспериментальный атомный реактор. С 48 по 50 изготовляли в Киеве под руководством Лебедева цифровой вычислительный аппарат, ну или вычислительную машину, первую в Европе. Патон, о котором я упоминал в прошлом выпуске, изобрел метод автоматического сваривания металла под флюгелем. Ну, это мы уже запомнили. В 1953 году в Киеве построили цельный мост через Днепр протяженностью 1,5 километра. В литературе стиль соцреализм, изображение человека рабочего, как носителя идеалов социального общества. Произведения «Стельмах», «Велика рідня», «Хліб і сіль», Олесь Гончар про параності, Некрасов, да, там, прекрасний писатель, «В окнах Сталінграда», Остап Вишня, гумарески, «Тичина» і «Малишка» поезію писали. Театр. 103 театра плюс самодеятельность, и это все просматривалось. По актерам. Игнат Юра и актриса Наталья Ужвий. Музыка. Знаменитый хор «Веревки», хоровые капеллы «Думка» и «Трембита». Композиторы тот же Данькевич, которого мы вспомнили. Художники Яблонська и Шовкуненко. И кино. Открыли 3 киностудии. Киевская, Одесская и Ялтинская. Подводя итоги этого выпуска, можно сказать, что достаточно сжатые сроки, несмотря на ужасающие потери во время войны, голод, трудности, но все-таки, наверное, и украинцы, и вообще в целом славянские народы, это удивительные народы по своей сути, потому что мы смогли сделать очень много и очень круто, что мы все-таки это сделали. Потому что без этого, наверное, сегодняшнее развитие было бы невозможно, и я бы сейчас не сидел перед микрофоном и не рассказывал бы вам это все. Поэтому спасибо, что дослушали до конца. Помните о том, что есть социальные сети. Обязательно подписывайтесь, все ссылки в описании. Подписывайтесь на мой личный инстаграм. Отмечайте у себя в сторис, что вы слушаете этот подкаст. Отмечайте меня, чтобы я это не потерял и увидел. До скорого. Услышимся в интернете. Производство Подгаецкий продакшн.